Дорогие братья и сестры, сегодняшний воскресный день предваряет праздник Святой Пятидесятницы, который будет ровно через неделю, следующее воскресенье. Это будет день, когда мы будем вспоминать события, собственно, явление в мир новой реальности. Новой реальности, которая именуется Церковь Христова. Эта реальность, хотя и пребывает посреди другой реальности нашего ограниченного видимого мира, но не, тем не менее не подчиняется ему и даже не ограничивается им. И, собственно, о том, что такое церковь, говорилось в том чтении, которое сегодня мы слышали. Если быть более точным, то говорилось в двух чтениях. В евангельском читала зачало из Евангелия от Иоанна, и в апостольском, где повествовалось о том, как апостол Павел во время одного из своих миссионерских путешествий назидал церковь. И когда мы слышали этот замечательный текст из Евангелия от Иоанна, то мы могли понимать, что Христос в том как раз отрывке, который звучал, обращается в молитве к Небесному Отцу. Это так называемая первосвященническая молитва Христа. И звучала она накануне крестных страданий Христа Спасителя, перед тем, как Он был взят сначала под стражу, потом претерпел неправедный суд, избиение, различные уничижения, и после этого был распят и умер за жизнь мира на кресте, водруженном на Голгофе, горе близ врат Иерусалима. И основное содержание вот этой первосвященнической молитвы, которая обращается к Христу, своему небесному Отцу, перед своими страданиями, заключается в том, что Христос и спрашивает у Бога Отца сохранение того наследия, которое Он оставляет теперь, в этом самом мире, поскольку теперь Он также уходит из этого мира и идет к небесному Отцу. И Христос говорит, что за все время, пока Он пребывал здесь на земле, Он сохранял людей, данных Ему Богом Отцом. И никто из этих людей не погиб, говорит Христос Спаситель, за исключением того, кого Он именует сыном погибели, имея в виду здесь, конечно, Иуду Искариотского, который уже на момент этой молитвы принял окончательное решение предать Христа Спасителя, продать его фактически за 30 серебряников, и передать его в руки книжников и фарисеев, от которых потом Христос и пострадал, и благодаря инициативе которых, собственно, он был распят потом. И молитва, собственно, содержание, о чем молится еще Христос Спаситель здесь, в этом своем обращении к Богу Отцу. Он просит не просто соблюсти этих людей целыми и невредимыми, каждого по отдельности, он просит об одной важной для всех христиан вещи. Отче, да будут они едины, как и мы с тобой едины есть мы. Пусть эти самые люди, которых ты дал мне, хранят единство. Пускай они будут пребывать в том единстве, в котором пребываем и мы с тобой, Отче. Это как раз и есть указание на грядущую природу Церкви Христовой. Ибо Церковь Христова создана как раз кровью Христа Спасителя на Голгофе, собирается воедино действием Божественного Духа, Божественной благодати. Подобно тому, как три лица Святой Троицы обладают единой природой, не разделяя ее, каждый не владеет какой-то частичкой, частью, третьей частью одной природы, но все они целокупно всей природой обладают, также просит Христос Спаситель своего Небесного Отца, чтобы и христиане, те, кто соблюдены им во имя Божие, хранили бы единство благодати, не присваивая каждую частичку себя, а постоянно в этой благодати Божией пребывая. А благодать есть не что иное, как божественная энергия, божественная природа, которая, собственно, исходит из сущности Бога, но не отделяется никаким образом от этой самой божественной сущности. И пребываем мы в этой самой божественной природе, пребываем мы во Христе и в Духе Святом, и в Отце Небесном, тогда, когда мы живем в Церкви Христовой, когда мы участвуем в ее жизни и жизни, прежде всего, литургической, тогда, собственно, благодать действует в нас, и тогда мы становимся в подлинном смысле едины. Это единство видно даже из физических наших действий. Мы физически своими ногами приходим в храм, чтобы составить церковь. Это буквально выражение апостола Павла, которое он говорит, что вы приходите, составите церковь. И мы с вами это, собственно, и делаем. И когда мы приходим на божественную литургию, то мы приходим не только потому, что каждый из нас слаб, нуждается в утешении, в божественном подкреплении и единстве непосредственно со Христом, но и мы приходим сюда для того, чтобы составить, создать здесь и сейчас эту самую церковь. И те люди, которые стоят сейчас вот здесь, и в алтаре, и я в том числе, и внимают этим словам, это как раз и есть церковь, явленная здесь и сейчас, вот в конкретный момент времени, в конкретном пространстве, сейчас ограниченной вот этими храмовыми стенами. И это для нас очень важно понимать, поскольку таким образом и осуществляется наше с вами благодатное, мистическое, если хотите, единство. Мы с вами не мешок гороха, который случайно собран оказался вместе, а каждая горошина при этом совершенно автономна. Мы молимся вместе и причащаемся все от единой чаши. Тело и кровь вкушаем одним и тем же образом и соединяемся таким образом во Христе и в Духе Святом. И вот таким-то образом и осуществляется наше с вами единство. Но это единство не должно быть формальным. Это единство должно быть действительно внутренне нами ощущаемым. Поэтому мы и молимся за всю братью, за всех православных христиан. Мы молимся за благосостояние святых Божьих церквей, как это постоянно звучит в молитвах, возглашаемых, в частности, представителями диаконского чина здесь, на Амвоне. И мы постоянно просим о том, чтобы Господь церковь свою укрепил, помог ей и дал нам возможность в этой церкви пребывать неотступно до кончины, христианской кончины нашего с вами живота. И мы с вами, дорогие мои, слышали здесь замечательные при этом наставления апостола Павла из книги «Деяний святых апостолов». Деописатель, автор «Деяний», считается, что это был евангелист Лука, говорит, что апостол Павел идет мимо города Ефеса и решает не заходить в него, поскольку очень торопится в Иерусалим. Но он не может оставить церковь, общину местную христианскую, основанную им, без назидания. И что он делает? Он призывает из Ефеса, одного из крупнейших городов Малой Азии, современной территории современной Турции, для того, чтобы помолиться вместе с ними, с этими людьми, и дать им некое наставление, слово назидание. Апостол Евангелист Лука говорит, что он призвал пресвитеров церкви. Буквально в переводе там сказано, что он призвал старейшин. Пресвитерос по-гречески в буквальном переводе означает старших, то есть начальствующих, те, кто начальствует в общине. А кто это такие? Но слово «пресвитер» мы часто в церковной среде и ныне используем без перевода, имея в виду, что пресвитерский чин – это есть чин священнический. Другой синоним этого же слова – это иерей. Иначе говоря, он призывает священнослужителей. И далее говорит он потрясающие слова, что «внимайте себе», то есть своей совести, к священнослужителям обращается, «и всему стаду», то есть всему народу Божию, который вы окормляете, «в котором вас Дух Святый поставил епископами». Епископео буквально с греческого «надзираю», «надзирателями», «смотрителями над стадом». Не властителями, а смотрителями. «Дух Святой поставил вас епископами церкви, которую Христос стяжал себе своей кровью». И это замечательный пример того, как устроена церковь, и что важно для того, чтобы церковь существовала, и христиане в ней пребывали, в этом самом единстве, о котором молился Христос Спаситель. Эта церковь устроена иерархически. На это прямо указывает текст Деяний, и при этом апостол прямо говорит вот этим замечательным пресвитерам, епископам, которых он призвал, священнослужителям, о том, что им надлежит быть внимательным к внушению своей совести. Поскольку есть такие слова, предупреждающие об опасности, мы сразу с вами понимаем, что опасность эта вполне очевидна была для апостола Павла. Иначе говоря, что, попросту говоря, вероятно, что и в те апостольские времена далеко не всегда священнослужители являли образец для подражания. Не все были образцом для верных в слове, в житии, в вере, в чистоте и в прочих добродетелях, которые перечисляются в известном апостольском послании. Но, тем не менее, именно их назидает апостол, к ним обращается как к пастырям, руководителям церковной общины. И это говорит нам о том, что Церковь Христова имеет вполне прямое, очевидное и, можно сказать, материальное выражение. Именно поэтому она устроена так, как устроена. У нее есть храм, у нее есть священнослужители. И тот, кто начинает размышлять лукаво о том, что я в Бога верую, но в церковь мне нет необходимости ходить, ибо священнослужители не так хороши, как хотелось бы, не дотягивают до некоторого уровня морального, нравственного, духовного, как мне представляется, лукавят и отрицают, собственно, само божественное установление, которое мы здесь видим, в частности, в этом отрывке. Именно через пресвитеров, старейших церковных священнослужителей назидается церковь. Именно к ним обращено вот это призвание апостола Павла. И именно поэтому, собственно, церковь и имеет иерархический статус, что так устроено самим Богом от начала ее бытия в этом самом мире. И пускай и сейчас мы знаем, что, может, современные священнослужители тоже не так хороши, как хотелось бы нам. И уж, наверное, точно не так хороши, как это было в первые апостольские времена. Но Господь не создал другой церкви. И другой иерархии у нас нет. И каждый священнослужитель даст ответ о своем уповании Богу, как он внимал своей совести, как говорит апостол Павел, и всему стаду. Но это будет его ответственность. А наша с вами задача – пребывать в единстве с Церковью Христовой. Пребывать в подчинении Богу установленной иерархии. И несмотря на все то, что сейчас пытаются силы антицерковные продемонстрировать явно, говоря, что вот как мне соответствуют своему призванию многие священнослужители, все это, конечно, искушающим образом действует на нас, но все это нас не должно отрывать от самого главного, от божественного замысла, который реализуется в Церкви Православной. Каждый сам себе даст отчет, каждый сам Богу будет предстоять на страшном судище его и будет отвечать за то, как он действовал в соответствии со своим призванием. Но наша задача – пребывать в этом самом иерархическом единстве с Церковью Христовой. Только здесь, благодаря существованию иерархии, священства, совершается Евхаристия. Только благодаря этому мы приобщаемся к истинным телу и крови Христову. И сбываются у нас слова Христа Спасителя, обращенные к Небесному Отцу в виде молитвы. Да будут они едины, як и мы с тобой, Отче, едины и сьмы. Поэтому, дорогие друзья, несмотря на все искушения, несмотря на все соблазны, и наши все с нами совместные, общие несовершенства, ибо нет человека, который бы жил бы и не согрешил, и только один Бог без греха, мы все равно должны помнить о главном, что мы с вами, сами собой, своими душами и телами созидаем Церковь. Для этого мы приходим в Храм Божий. Для этого мы, собственно, и молимся на Евхаристии, и вместе, совокупно совершаем литургию, буквально из греческого «общее дело», для того, чтобы вместе и священник, и каждый прихожанин, каждый мирянин приобщился святых тела и крови Христовой и явил дело, это самое единство Христово, о котором он молился своему Небесному Отцу. Дай Бог, дорогие мои, чтобы мы все ревностно держались православной церкви, не поддавались ни на какие искушения и хранили это самое богозаповеданное единство, о котором возвестил нам евангелист, цитируя слова Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа из Его молитвы к Своему Небесному Отцу. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.